Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». План на неделю. В воскресенье. Время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Андрей Зубов идет в политику. Кубанские фермеры не едут в Москву. История украинского курсанта. Судьба Надежды Савченко. Об этих темах поговорим в программе «Время свободы. План на неделю». У микрофона Валентин Барышников. Чуть менее чем через полгода, 18 сентября, в России пройдут выборы в Государственную Думу. Несколько дней назад историк Андрей Зубов, в 2014 году выступивший против аннексии Крыма и затем потерявший место профессора МГИМО, объявил, что собирается баллотироваться на этих выборах. В интервью «Радио Свобода» Андрей Зубов так объясняет, почему решил пойти в политику.
Какая-то косвенная связь с политикой у меня возникла, ну, где-то в 13-м, наверное, может быть, даже в 12-м году. Когда я увидел, что белоренточное движение, оно потерпело неудачу, меня несколько раз приглашало руководство Парнаса на большие круглые столы по политическим проблемам России, на одного там из 50-100 человек. Вот. Я чуть-чуть знал Касьянова, и я тогда попросил встречи с ним, чтобы объяснить, как, на мой взгляд, как ученого, в чем причины вот этой неудачи белоренточного движения. А на мой взгляд, причина очень проста, что мы в России, говоря о демократии, совершенно забываем о необходимости при этом преодолеть советское прошлое, которое осталось и которое, поскольку не было выкорчевано в 90-е, оно дало рецидив в 2000-е. И поэтому наше политическое движение слабо. И я им это объяснил на словах, дал какие-то свои заметки, и потом мы стали встречаться. В итоге все это привело к тому, что я и несколько моих друзей, которые давно этим занимаются, там, с 93-94 года, мы сделали такую программу, вот что надо сделать, чтобы действительно вот эту связь преодолеть, вот это советское прошлое и, естественно, строить демократическое, рыночное, свободное государство России. Это во многом опыт как раз стран Центральной Европы, Чехии, Польши, Германии, Восточной Германии, Венгрии, ну и так далее, Словении. То есть там и институция собственности, и иллюстрация, и право преемства, и объявление коммунистического периода незаконным по своему происхождению, ну и так далее. И это было неожиданностью для них. Я, надо сказать, эти же самые идеи рассказывал и Григорий Алексеевич Явлинскому. И даже организовал как-то встречу, когда вот мы сидели втроем, Касьянов, Явлинский и я, в одном там ресторанчике, беседовали об этом втроем. Я надеялся на этой программе вообще объединить всю нашу либеральную оппозицию. Ну, ничего не получилось, естественно. Но после каких-то раздумий Михаил Михайлович предложил мне еще летом 2015 года, предложил мне, говорит, а что вы думаете, вот если вы пойдете на выборы думские 18 сентября в составе демократической коалиции. Я тогда сразу же высказал два своих требования. Я говорю, в принципе, я готов, хотя большого желания у меня нет, но я готов идти только при двух условиях. Первое условие, что я иду к независимым, то есть в составе демкоалиции, но не в составе партии. То есть я не подчиняюсь партийной программе. И второе, что моя программа, вот, которую я сформулирую, необходима кратко, что она будет также опубликована, как именно моя программа. То есть я иду со своей программой. Опять же, после некоторых раздумий, буквально вот две недели назад, Михаил Михайлович Касьянов, Константин Дорадович Мезликин мне сказали, что они готовы на это, и чтобы я шел на праймерис, они это поддерживают в таком формате.
Вы сейчас представляете себе, что это будет достаточно широкая коалиция либеральных сил? Например, вы видите перспективы сотрудничества с Яблоком, о котором вы только что упоминали?
Я бы мечтал об этом. Но пока, по правде сказать, больших надежд нет. Хотя я знаю, что была создана Людмилой Михайловной Алексеевой целая группа переговорщиков, и была довольно большая группа людей, которые написали письмо, обращение к Касьянову и к Явлинскому с призывом к объединению на выборах. Я был одним из подписантов этого письма. И в принципе какая-то надежда есть. Что вот я знаю, что очень в этом направлении много усилий прикладывает Лев Маркович Лосберг, какие-то другие хорошие люди. Но дальше посмотрим.
Вы видите, какому давлению подвергается, скажем, Касьянов. Вы не боитесь сами вот в это нырять?
Вы знаете, скорее наоборот. Видя, какому подвергается давлению Касьянов, как обошлись с сопредседателем партии Борисом Ефимовичем Немцовым год назад, какая участь, в общем, тяжелая, постигла Владимира Владимировича Карамурзу, члена политсовета, я понимаю, что мой долг с теми, кто гоним. Понимаете, вот реальные страдания, смерти, унижения, они показывают серьезность, если угодно, намерений партии. Это не игра. У нас ведь все во все играют. У нас на самом деле политика превратилась, в общем-то, в какой-то цирк-шапито. И вдруг оказывается, что есть люди, которые не играют в этом цирке, которые действительно хотят преобразовать, переустроить жизнь России, даже рискуя своей жизнью, своим здоровьем. И поскольку их взгляды мне близки, в общем-то, в целом, хотя в каких-то вещах мы мыслями различны, я решил быть рядом с этими людьми, чтобы поддержать их и чтобы этот удар отчасти принять на себя. Как меня учил мой отец, что надо быть с теми, кто гоним, а не с теми, кто гонит.
Как это практически будет выглядеть, ваше участие в предвыборной кампании? Что вы будете делать?
Значит, это зависит от того, какое решение примет руководство Демкоалиции. Сейчас, собственно говоря, два варианта есть, и они во многом зависят от результатов праймериз, которые, собственно, я сейчас выставил свою кандидатуру на праймериз внутри Демкоалиции. От результатов этих праймериз, сколько людей там проголосует за меня из сторонников Демкоалиции, от этого зависит, как говорится, моя будущая судьба. Эта судьба в двух вариантах, мне, по крайней мере, сейчас известна. Или это голосование по списку в одном из округов Москвы, видимо, в центральной части Москвы, по пропорциональной системе. Или же плюс к этому, это мое выдвижение в мажоритарном округе, тоже это центральный административный округ, где я в нем и живу, с Москвы уже как единственного кандидата Демкоалиции на мажоритарных выборах по этому более маленькому центральному округу, который включает в себя только центральный административный округ плюс Лефортово. Вот. И, собственно, есть два варианта. Второй, конечно, намного более тяжелый для меня, потому что он требует очень активного участия. Но у меня есть группа молодежи, моих бывших студентов, сейчас это 30-летние ребята и девушки, которые готовы мне помочь. И я думаю, что часть вот этой предвыборной активности они возьмут на себя, потому что, конечно, я трезво оцениваю мои возможности соответственно моему возрасту.
Учитывая, что не очень велики возможности какого-то доступа к телевидению, скажем, или к средствам массовой информации, речь идет о большом количестве встреч с избирателями. Вы готовы к этому?
С избирателями, беседы с ними, интернет, общение, безусловно. Раздача листовок у метро. Ну, это все известные довольно методы, которые, по-моему, очень неплохо опробовал Алексей Анатольевич Навальный во время своих выборов мэра Москвы, когда участвовал в мэра Москвы. Мне кажется, что это не закрыто. Тем более центральный округ, это мой округ. Я его хорошо знаю, я в нем родился и прожил всю жизнь. Так что, ну что ж, попробуем. Да, это сложно. Вы знаете, я ведь всю жизнь изучал теорию электоральную. Обе мои диссертации, кандидатская и докторская, посвящены, собственно говоря, адаптации парламентской демократии в странах Востока. Так что я это изучал очень подробно. Ну, когда-то надо следить теорию с практикой, я думаю.
Ну, как вы представляете себе вашего избирателя? Потому что, видите, вы говорите о том, что это центр Москвы, это Москва, центральный округ. У вас вообще какое ощущение? У оппозиции есть избиратель за пределами, скажем, центрального округа?
Ну, во-первых, я думаю, что в Москве у оппозиции вообще еще такой избиратель. Наиболее выигрышным даже является не центральный, а юго-западный. Но это зависит во многом от нас. Понимаете, должны голосовать, я в этом глубоко уверен. Я знаю это теоретически по другим странам, что должны голосовать не за человека там симпатичного, там, скажем, даже честного, а должны голосовать за определенную сумму денег. причем в сумму идей конструктивную, которая не просто там за все хорошее, за свободу, демократию, то, что человек за это просто проголосует, вот, а голосовать за определенный набор мер, которые к этому приведут и которые позволят сделать обращение к демократии, к парламентаризму, к гарантированному праву, в том числе и праву собственности, необратимым. Собственно, я и предлагаю, на мой взгляд, сумму таких шагов. Конечно, это не совсем просто. Не каждый человек все это сможет понять, особенно в нашем обществе, не привыкшем к политическому такому серьезному разговору. Но что же делать? То, что не будет понятно письменно, надо будет истолковывать, как говорится, устно. Я к этому готов. Я думаю, что потенциально у нас много избирателей. На самом деле общество русское, российское, оно разделено примерно пополам. Между теми, кому нравится советское прошлое, и кто хочет, чтобы будущее, в общем, так или иначе, за исключением некоторых эксцессов, воспроизводило советское прошлое, к чему склоняется, к сожалению, сейчас и нынешняя власть, и теми, кто помнит или знает по семейным преданиям, как ужасно было советское прошлое, и которые хотят от него освободиться и запереть эти ворота на замок навсегда, то помнить о нем, а продолжать. И вот эта вторая часть – это мои избиратели. А в Москве, я думаю, таких еще больше. Но, в принципе, таких много повсюду, и не только среди русских, но и среди всех народов России. Так что я смотрю на это с оптимизмом. Важно поднять эту силу, важно ее актуализировать, активизировать, понимаете? Вывести из состояния, если угодно, апатии, недоверия и даже страха, потому что многие из этих людей продолжают по привычке бояться быть активными, помня, что за такую активность их деды получили пулю в затылок. Вот надо их поднять, тем не менее, на решительные, конституционные, законные, но при этом решительные действия.
Смотрите, предположим, даже вы выиграете праймерис, потом выиграете места в парламенте. При этом в прошлом году Парнас, когда он пошел в глубинку, он там проиграл. Причем Парнас, понятно, они, несмотря на то, что оказывалось давление, они признали, что им не удалось достучаться до избирателя. Не получится так, что опять, как бы сказать, общество получится разделено. Будет глубинка, которая не понимает Москву, ваших избирателей.
Вы знаете, мне кажется, что глубинка не понимает не потому, что она органически не понимает. На самом деле глубинка, она в наибольшей степени пострадала от всего того, что было и в советское время, и в послесоветское время, за эти последние 25 лет. Уж там Москва еще не так пострадала, даже, может, где-то и выиграла за последние 25 лет. А глубинка пострадала очень сильно. Но она в силу своей косности, в силу того, что там в основном люди пожилые, не имеющие доступа к интернету, во многом мотивированные телевизором, и при этом не имеющие перспективы, потому что очень много было ошибок сделано, как в отношении глубинки, в отношении простого человека, в отношении собственности за последние 25 лет. Не видя вот этих преимуществ и положительных сторон новой жизни, она, естественно, или пассивно, или голосует за власть. Вот мне кажется, даже если у нас будет небольшая часть Думы, но будет, так называемая, vocal opposition, которую смогут услышать, вот, мы сможем людям объяснить еще многое. Объяснить и в чем-то, может быть, и исправить ситуацию там, где наших сил хватит. И вот так, шаг за шагом, мы будем идти вперед.
Существует две точки зрения на то, стоит ли оппозиции идти на эти выборы. Есть те, кто говорят, что это соглашательство с властью, где в той или иной мере придется, это какая-то форма договоренности, или это игра по правилам власти, и значит, это как бы поддержка власти. Вы, соответственно, в другом окопе, если можно так выразиться, вы за то, чтобы участвовать в выборах. У вас есть аргументы, обращенные к тем, кто говорит, что нельзя участвовать в выборах?
Конечно. Я считаю, что это не игра по правилам власти, а это игра по правилам, если вообще слово «игра» я не люблю, но это жизнь по правилам Конституции, по правилам основного закона, который, в общем, при всех его минусах, нам известных, и он нам не требует исправления, но он все-таки демократический, он неплох. Мы должны использовать Конституцию, понимаете? В свое время советские диссиденты, я это отлично помню в своей молодости, говорили, что соблюдайте Конституцию, соблюдайте вашу Конституцию. Вот мы должны участвовать в этом конституционном процессе. Потому что если мы не будем участвовать, точно ее соблюдать уж не будут никто. Второй аргумент – это то, что какая альтернатива. альтернатива – это что, революция? Я считаю, что это разрушительная вещь. Это в итоге отбрасывает страну всегда на много десятилетий и разрушает единство общества намного больше, чем любая законная политическая борьба. Поэтому необходим контроль над выборами. Политические активисты должны наблюдать, чтобы не было фальсификации на всех уровнях, делать максимум. Может быть, контроль улиц, то есть давление. Известно, что фальсифицируете, будут массовые демонстрации. Но при этом идти на выборы и, пользуясь всеми законными методами, пропагандировать свои взгляды и призывать на свою сторону потенциальных наших избирателей. Если этому будут мешать, опять же, это выход за пределы конституционного поля с другой стороны. Ну и, наконец, игра по правилам власти, это некоторый договор с властью. Я не знаю, может, кто-то и заключает какой-нибудь договор с властью. Я могу твердо сказать, что я не заключал, и заключать никакого договора не буду. Вот когда мы будем в Думе, когда у нас будет фракция, тогда, естественно, будем уже договариваться о разделении мест и так далее, но это уже разделение там комитетов, но это уже законные вещи. А никаких предварительных договоренностей, которые, может быть, и имели место в прошлом, я для себя абсолютно не допускаю.
У вас ощущение, что власть чуть-чуть либерализует как бы возможность проведения выборов, участия оппозиции, или она будет жестока и не будет всячески препятствовать оппозиции участвовать в выборах?
Ощущение меняется, потому что я думаю, что такого ощущения нет у власти сейчас. Она сама колеблется между несколькими вариантами. Поэтому мне трудно сказать, на каком варианте она становится к 18 сентября. Но мы должны участвовать. Понимаете? Потому что будет это либеральный подход и свободные более-менее выборы, отлично. Будет это не либеральный подход и попытка задавить, сфальсифицировать, запретить. Ну что ж, ну тогда это будет факт, который позволит нам оказывать сопротивление незаконным и антиконституционным действиям власти. Вот, если же мы ничего не будем делать, то по старой русской поговорке под лежачий камень вода течь не будет.
Я читал ваше интервью. С вашей точки зрения, российская власть чувствует давление, меняется, отступает. Вы, в частности, говорите о том, что уход из Сирии – это уступка, что на Украине активизации действий не будет. Вы считаете действительно, что российские власти чувствуют давление и отступают? Это вы подтверждаете?
Конечно. То, что они чувствуют давление, экономическое давление, естественно, не давление нас, оппозиции, этого давления они, видимо, не чувствуют. А вот то, что ухудшается резкая экономическая ситуация, и социальное давление возрастает, не социальное недовольство общества своим положением увеличивается, но это даже здесь вопрос не в том, верю, не верю. Есть результат социологических опросов. Последний опрос Левады показал, что популярность президента впервые за последние годы упала на 10%. Это большая цифра. За один месяц, в середине февраля, она достигла своих максимальных показателей. И за один месяц упала на 10%. И ничто не говорит о том, что эта популярность остановится на этой отметке и не будет падать дальше. Потому что прогнозы все экономические, социальные, они очень безрадостны. Власть это знает лучше меня. То есть в руках у Кремля, конечно, много больше информации. И мне кажется, что воспитанные в марксистском духе, эти все люди понимают, что социальное недовольство – это путь к революции. Что да, они знают, что революция – это элемент политического процесса, так учили в системе научного коммунизма. Так что они пытаются сделать все, чтобы не было этого социального протеста. С одной стороны, конечно, усиливают всяческие силы там, полиции, госбезопасности. Но с другой стороны, они, естественно, хотят снять напряженность. А для этого необходимо больше средств. А больше средств до снятия санкций. А снятие санкций возможно, если будут прекращены агрессивные действия и результаты предшествующих агрессивных действий будут пересмотрены в отношении Украины, в том числе и участие в сирийской войне на стороне Асада. Понимаете, эта сумма шагов, она необходима. Вот когда давление обстоятельств будет достигнуть такой точки, что эти шаги начнут предприниматься один за другим, это вопрос. Мне показалось, что вывод войск, беседы с Керри, это, в общем-то, начало вот этих шагов.
смотрите, Путин и вообще нынешняя российская власть, они воспитаны, в общем-то, на уроках падения Советского Союза. И я думаю, что главный урок там это, что когда происходят экономические трудности, попытка либерализоваться неизбежно сносит руководство. И когда вы говорите о том, что падает рейтинг, Путин же рейтинг получал больше всего именно за счет таких резких новых движений, а вовсе не при попытках либерализации. Поэтому вы не опасаетесь, что на самом деле логика будет обратная, что все гайки, которые только можно закрутить, будут закручены?
Да, но понимаете, альтернатива либерализации – автарки. Автарки для такой страны, как Россия, это нищета, как в Северной Корее. Нищета – это, значит, или действительно тиранический режим, при котором летят головы очень многих, не только простых людей, но, как мы знаем, по той же Северной Корее, даже родственников главы государства. И это никто не хочет во власти. Никто не хочет во власти режима типа северокорейского. Его все страшно боятся. Или режима типа сталинского, на самом деле. Все хотят хорошо жить. Хотят сохранить свое имущество, свое богатство, но жить хорошо и безопасно. Вот, по возможности выезжая за границу. И есть же другой пример. Есть пример, когда все снесло без либеральных реформ. Это 17-й год. Этому 100 лет. Либеральные реформы еще не начались толком, а все снесло. И в 5-м году стало сносить, в 17-м закончилось. Вот. Поэтому Путин любит историю, он знает и то, и то. И сейчас вопрос не в либеральных реформах, как при Горбачеве, ради либеральных реформ. Ради освобождения общества. Горбачев при всех своих минусах был идеалистом. И он действительно думал о том, что свобода приносит, если угодно, стабильность. А сейчас вопрос в другом. Сейчас вопрос не в либерализме, а в снятии экономических санкций, как и в Иране. В Иране никто не мечтает о либерализации. Там мечтали о снятии санкций и получили это. Потому что без этого страна не может управляться. И вот, собственно говоря, это и пытается сделать нынешняя кремлевская власть. А дальше уже, ну, возможно, разные варианты, маневры. Но при этом, понимаете ли, лодка идет и не выбрасывается на берег только тогда, когда в ней гребут. Если мы бросим весла, если оппозиция не будет ничего делать, тогда точно мы останемся на берегу, а вода утечет дальше. Мы должны активно быть на веслах, мы должны активно действовать.
Это был историк Андрей Зубов. В качестве примера социальных протестов, о которых говорил Зубов, рассмотрим историю кубанских фермеров, которые собирались в понедельник в тракторный пробег до Москвы, чтобы обратиться к российскому президенту Владимиру Путину. Они хотели привлечь внимание к массовым рейдерским захватам земель в крае. Как рассказали радио «Свобода» участники пробега, на акцию они решились от отчаяния. Из-за захвата земель крупными агрохолдингами фермеры не могут работать. Некоторые утверждают, что находятся на грани разорения. Однако местные власти попытались уговорить их отказаться от пробега, рассказывает Любовь Чижова.
Фермеры жалуются на захват их земель и имущества, физические расправы с несогласными, возбуждение надуманных уголовных дел. Приезжают люди из Москвы с большими деньгами, подкупают у собственников земли, с нами расторгают договоры аренды. Власть пытается нам помочь, но суды все решают не в нашу пользу, цитируют российские СМИ представителя инициативной группы объединения фермеров Олега Петрова. Эту информацию моему коллеге Илье Кизирову подтвердил один из участников пробега, фермер из Лабинского района Краснодарского края Андрей Овечкин.
Снимали, отнимают через суды. Например, у нас в Лабинском районе Константин Покровский. Судьи, они, как правило, побеждают. У людей земли взимаются и передаются в подконтрольное агрохолдингу. Им предприятия и людей делают рабами этого агрохолдинга. И не важно, что там бабушки 70 лет, 80 лет, что пенсионеры. Это никого не касается. Им главное, как бы, людей забрать к себе в аренду и просто-напросто сделать их своими рабами. Вот и все.
Что вы, кстати, выращивали на земле?
Стандартный набор сельхозкультур. У нас, как бы, по погодным условиям, ну, как правило, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник.
И когда началась эта ситуация с отъемом у вас земли?
Ну, вообще-то мы 3 года судились с банкротами, а вот именно рьяно, как бы оперативно, это началось с осени 2015 года. Прямо так жестко, конкретно, вот прямо вот ЧОПы принимают участие, множество своих охранников, которые работают в агрохолдинге, препятствуют уборке. Ну и в интернете там, в принципе, должно быть, что на нас в том году пытались рейдерски захватить наш урожай. Пригнали 13 комбайнов, 30 КАМАЗов, самосвалов. где-то 15 легковых автомобилей, преимущественно Нива УАЗ. Нам порезали колеса, чтобы мы не могли препятствовать уборке. Ну, не будешь же пешком за комбайном бегать, да? Ну, правда, полиция приехала и справедливость восторжествовала. И все они стараются делать легально именно через суд. Мы, допустим, 20 аргументов в свою сторону, а не один и такой, знаете, шаткий, вялкий. Но, к сожалению, суд, ой-ой-ой, да вы что, наказать.
И когда вам вот пришла эта идея отправиться пробегом на Москву?
Вот так получилось, что информация поступила с соседних районов. Те соседничают с другими, естественно, районом. И как бы стали потихоньку встречаться, общаться. А у вас какая проблема? А у нас, допустим, свой царь есть. Ну или князь в районе, который хочет подушить тех, у кого земли поменьше, и все у них поотымать. Схема, в принципе, одна и та же. Если суд должен направляться из... Судебный должен направляться в арбитражный суд. Нет, к сожалению, нет, он направляется именно в суд общей юрисдикции. Но я, например, индивидуальный предприниматель, истец у меня по делу, банкрот на стадии ликвидации. Смысл иска, что я и собственники мешают обрабатывать правообладателю по выписке арендатору, который находится на стадии ликвидации, мешаем обрабатывать земельный участок. То есть мы не можем, даже физически нам не представляется возможным вообще как-либо помешать этому арендатору. Иск слеплен, короче, реально его слепили из того, что было. Но уже судья нашего Лабинского районного суда вынес определение о запрете мне и собственникам земельного участка пользоваться этим участком. А этот участок на данный момент засеян пшеницей.
То есть урожай вы не соберете?
Ну, это мы посмотрим, как бы соберем, не соберем.
Если не удастся акция.
Видите ли, мы будем выходить как бы на поля, ставить кордоны из людей, сам собственник будет выходить, привлекать к этому будем прессу, и чтобы это освещалось, чтобы нас услышали, в конце концов. Но свой урожай мы отдавать никому не намерены. Опять же, часть земель сейчас находится не засеянных, мы будем и здесь как бы бороться, отстаивать свои права. В МВД, прокуратура обязаны лечь костями, чтобы мы никуда не уехали. Пока давления органов прокуратуры и полиции, ну, в принципе, не было. Хотя уже кое-кого вызывали в прокуратуру, меня пока еще не вызывали, ну, мол, предупреждали, вы там что-то нарушили. Хотя я знаю от организатора, все уведомлены, даже ГИБДД Красавского края, насколько я понял, выставляет патрульные экипажи, чтобы как бы все-таки колонна будет идти.
Это был один из участников тракторного пробега в Москву, Андрей Овечкин. Мой коллега Иван Мартыненко поговорил с еще одним участником пробега, Александром Матвиенко из Новопокровского района Краснодарского края. Он рассказал, что обращения в правоохранительные органы по поводу рейдерского отъема земель ни к чему не привели.
Не только у меня эпизоды. Это эпизоды всего Краснодарского края. Ну вот у нас в данный момент идет бардак. Начинается все с судов, потому что у них сидят свои судьи, свои родственники в судах, жены. И вот начинается хотя бы пример с Хахалева, что тут творится в Новопокровском районе. Его жена является зампредседателя суда Краснодарского края Чернова.
А чем они вообще объясняют?
Он же здесь как бы корни пустил, приехал поднимать сельское хозяйство как инвестор. А на самом деле он его загубил. Они уже 13 лет налогов не платят, ничего. Но насчет полей я не скажу, что они у них застаны. Они как бы стараются, но опять же. Налоги не платят, платим только мы, фермеры. И они у нас незаконно по решению суда, потому что суд постоянно в их сторону работает. Ходит представитель Перлыгин постоянно, один и тот же человек, который ходит с бумагами. Он хоть и не сильно умный, но зато суд идет в его сторону постоянно, выносит решение в его сторону.
А вот этот человек, про которого вы говорите, то, что он имеет связи в суде, он вообще кого представляет? У него какая-то компания, фирма или что это?
Ну, он пришел как инвестор Кубаньшины, но он на самом деле ничего там не платил. Они там пересмотрели, вроде как запахали 20 гектар, пересчитали и за эти деньги они... Короче, там мафиозные бандитские структуры.
А когда это все началось вообще?
Это началось с 2003 года, по-моему. Там уже с 2008 года пошли такие конкретные решения суда и по сегодняшний день, которые... Потом приходят в Краснодар, как бы апелляции, кассационки. Это все теряется в краевом суде. Новопокровского районного суда уходит и теряется в Краснодаре в краевом суде. А потом просто выносится решение, что человек, который подавал кассационную апелляционную жалобу, он упустил сроки. Сроки не восстанавливают.
Александр, а если говорить именно о суде первой инстанции, то каким образом суд объясняет свое решение передать землю, которая находилась в частной собственности, как я понимаю, в руки другого лица?
А они выводят ее. Выводят из хозяйства, что категорически запрещено. Если человек, ну, путем подговора там, например, если ты его подговариваешь, если ты заберешь у этого человека, я тебе миллион даю. Миллион даю, там, к примеру, земля стоит 400 тысяч, я тебе миллион даю, ты ее только выдерни, чтобы взять этот кусочек земли, а потом уже там можно дальше. Человек сам все отдаст потом, последнее, потому что заниматься, ну как, если сегодня 8 гектар забрали, завтра, и идет просто потом бардак в хозяйстве, и человек психологически начинает как-то по-другому.
Ну вот если вы говорите, что вся эта ситуация там еще с 2003 года, то почему именно сейчас вы решили организованной колонной ехать на Москву?
А потому что никуда не достучаться. Уже когда в районах края это началось бешеными масштабами, и у них, как говорят, что один и тот же сверху стоит председатель Краснодарского краевого суда. И люди уже есть такие, что потеряли все.
А кроме суда вы куда-нибудь еще обращались к кому-нибудь за помощью?
Конечно, обращались. Нам идут одни отписки, потому что мы не полномочны давать суду оценку. Так говорит Следственный комитет, так говорит прокуратура.
Это был краснодарский фермер Александр Матвиенко. О том, что краснодарские фермеры хотят доехать на тракторах до Кремля, впервые было объявлено 12 февраля. Тогда представители малого и среднего бизнеса провели пресс-конференцию, на которой предупредили о своих планах правительство Краснодарского края. 21 марта Общероссийский народный фронт сообщил о намерении взять под контроль ситуацию со злоупотреблениями в сфере оборота сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае. Эта организация также направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой обратить внимание на проблемы краснодарских фермеров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». Андрею Гладуну 21 год. Он новоиспеченный лейтенант вооруженных сил Украины. Он решил идти в военное училище подростком, когда армейская служба в его стране не была ни престижной, ни денежной. Гладун из Ужгорода отправился в Крым в Академию имени Нахимова в Севастополе. В Крыму Гладун провел 3 года. После Майдана, когда Крым был аннексирован Россией, он вместе с другими курсантами, отказавшимися принять российскую присягу, был переведен в Одесскую морскую академию. Там сдал тесты по английскому языку в рамках программы по отправке курсантов на обучение в военной академии других стран и был приглашен в Англию. После 1,5 лет обучения там Гладун вернулся домой служить в украинской армии. В интервью «Радио Свобода» Гладун описывает, как курсанты в Крыму пытались защищать свою академию и как им предлагали перейти на российскую службу.
Сразу же сказали, что будут зарплаты хорошие, питание там от до этого, как у нас, ну, у нас не сильно хорошее, как бы, сначала там, то есть не шикарнейшее питание было, а когда уже начались эти все проблемы, то есть они уже начали завозить, там нам пельмени давали, вот, сами понимаете, для курсанта это очень хорошая еда, то есть разного вида салаты, там омлеты по утрам, то есть пищей немножко заманивать, ну, знаете, как бы каждому доходит через желудок. И получается, там еще предлагали, говорили, что зарплаты будут хорошие, что по выпуску места нормальные. Ну, у нас многие были такие, даже кто не слушал. То есть мы сами понимали, как это. То есть ты присягу отдаешь одной стране, а служить в какой-либо другой, не имея никого там. И получается полный бред. Я даже не дослушивал до конца, то есть что они там предлагали, что бы там было дальше, как бы развивалась инфраструктура. Я просто сразу вышел со строя, там еще со мной многие ребята. И мы уже себе жили просто отдельно. Мы выходили на свое построение отдельно, на плацу военно-морского лицея. Там поднимали свой флаг, пели свой гимн. И до тех пор, пока нас не вывезли из Крыма.
Когда вы начали чувствовать, что как бы ситуация не просто это там какие-то там политические волнения, а то есть это реально будет вас касаться, когда вы поняли, что власть переходит?
Я единственное помню, что получается, то есть начало приезжать очень много разных машин, то есть по городу ездить непонятные люди в непонятных формах. Все были, как бы даже народ везде говорил, что вот мы скоро присоединимся к России. Это как-то более, наверное, от гражданского населения пошло. Вот. И потом очень много всяких людей, всяких шишек разных. Генералы, адмиралы приезжали в нашу академию. Но я уже понимал, что это не просто так. Ты по академии слушок ходил, то есть что рано или поздно, ну, мы до конца сказали, то есть что мы не будем сдавать как бы академию. То есть я думал, что все будут держаться до конца, то есть что мы спокойно, ну, мы не отдадим ничего. Но так получилось, по-моему, не хотели, наверное, кровопролития. Вот, и поэтому сдали и оружие, и все остальное.
И фактически ваше же начальство, то есть как бы военные, начали уговаривать вас перейти на российскую сторону?
Как только появилось новое начальство у нас в академии, так быстренько офицеры поперепрыгивали, даже не задумываясь, чтобы удержаться на плаву.
Обсуждалось военное противостояние, что вот придется...
Как бы, да, с этими, конечно.
С этими
курсанты в этом...
Воевать.
Да, конечно, мы были готовы. Мы сразу нас ставили в патрули. У нас было оружие. Нам даже сначала по 4 рожка полные. То есть один был пустой в автомате. И давали, то есть подсумок был и 4 полностью заряженных магазина. То есть это на крайний случай. Предупреждали там, если кто-то залазит, то есть делайте предупредительный выстрел. В плане этого курсанты готовы были, то есть если на ихнюю территорию кто-то бы напал этот, я думаю, курсанты бы отстреливались бы. Я уверен в этом, потому что я общался со своими ребятами, все как бы... Я даже не сказал, что кто-то боялся. Вообще страха не было ни у кого. Может, просто мы не понимали всей серьезности ситуации или что еще. Но все были настроены позитивно защищать свою академию.
Когда они начали блокировать военные части и подразделения, вы оказались в осаде?
Да, потому что мы были рядом с портом, то есть у нас там кораблей очень много было, то есть и подводная лодка наша стояли, и русские там, я не помню, русский буксир или кто, то есть они переградили полностью вот эту затоку, и наши корабли были заблокированы русскими суднами. То есть там буи разные поставлены были и тому подобное. И мы в этом плане нам сразу сказали, то есть у нас был мыс, и сказали, что, возможно, будут нападать водолазы, с моря будут выходить там и все остальное. Но мы в плане там не растерялись, у нас были выставлены посты. И единственное, что мы делали, ну, мы не стреляли, но мы закидывали камнями их просто. Мы видели, что подплывают. Были пару водолазов, я не знаю, русских, не русских. Вот, мы не разбирались, мы просто закидывали их камнями, то есть заставляли их отплывать обратно.
Вы говорили, что было какое-то построение, где вам предложили перейти на российскую сторону, и можете рассказать о том, как это происходило?
Просто нас построили, сказали, вот, те ребята, которые хотят как бы, ну, остаться, вот, они будут принимать русскую присягу. Сказали там пару слов о зарплатах, что будет в будущем с академией, что как бы ее полностью перестроят. Бассейн будет, каток. Я же говорю, мы с ребятами даже не дослушали. Вот. Мы развернулись и ушли сразу в казарму.
При этом не обсуждалось как-то такие, ну, высокие материи, Россия родина или Украина родина?
У нас одна родина была Украина, то есть мы из России даже не думали.
Ну, я так понимаю, что кто-то думал. Вообще, сколько людей, ну, наверное, перешло, да, на российскую сторону?
Там больше половины перешло. У нас уехало 103 человека.
А всего сколько было, не помните?
О, честно не скажу вам. Ну, около 300, наверное, где-то так.
А вы уже принимали к тому, да, моменту присягу украинскую?
Конечно, конечно. Это уже у меня был уже третий год. Я был уже на третьем году обучения.
Расскажите, что же было дальше, вот после того, как вы стали отдельной жить такой украинской, поднимать
вот у нас флаг. У нас офицеры свои было, были сразу же много офицеров, которые вели нас, то есть на построение, вводили нас в курс дела, рассказывали нам, что нам стоит сделать, какие документы стоит забрать, что стоит оставить и когда готовиться к выезду. Вот, и все потихонечку собирали уже вещи так. Уже планировали, что вот будет как бы зеленый коридор, будут уже вывозить нас.
И как вас вывезли?
Нормально, мы сели автобусами, вывезли. Вот на границе, правда, проверяли русские, там, я так понимаю, русские уже. То есть что мы вывозим, там, чтобы оружия, ничего такого не было. То есть обыскивали нас. Вот, мы приехали в Одессу в сухопутную академию. В академию сухопутных войск, да. Ночью мы приехали, нас приняли сразу же хорошо. Разместили в казармах там новых. И потом, ну, я уже уехал к тому времени, но мы перешли в Одесскую национальную морскую академию. Мы побыли около месяца там, просто, ну, наряды патрулирования. И потом нам предложили написать тесты английского языка вот всем 103 курсантам.
Мы все написали, были выбраны 5 для дальнейших тестов. Вот мы поехали в британское посольство в Одессе. Там сдали тесты 5 человек, из этих 5 было выбрано 3, которые сказали, что поедут учиться вот в этот колледж в Британии. Ну, потом мы ехали в Киев, оформляли визу и уехали учиться.
Ну, вас как героев каких-то приветствовали? Люди, которые отказались перепресекнуть, вернуться, вернулись?
Ну, да, нас встретили, конечно, ну, с почестями совсем. Я в этом как бы героического ничего не вижу. То есть это обыкновенно, я думаю, так каждый должен был поступить.
А вы не сохраняете никаких отношений, например, с теми людьми, которые остались в Крыму?
Нет, нет, я не общаюсь ни с кем. У вас другие интересы.
Ну, а были конфликты между, ну, я не знаю, вы выясняли отношения, когда...
Ну, такое можно, мы подкалывали их там, ну, такое чисто в шутку. Такое, чтобы оно все переросло у нас, нет, не было. Мы понимали их выбор, то есть мы не осуждали. Если они так решили, то их выбор. Ну, все-таки как-никак прожили 3 года вместе.
А вы были в ком-то разочарованы?
Ну да, конечно, были. Там многие были даже со Львовской области, которые даже по-русски-то не умели нормально разговаривать. То есть там не то, что речь, там вообще ничего не было. Он 2 слова по-русски связать не мог, а остался там. Это, конечно, просто смешно было.
А у вас было ощущение, что вы правы, да? Что вы так как-то вы силы, ну, даже не силы, но правда на вашей стороне?
Ну, конечно. В любом случае, то есть мы ничего плохого не делали. То есть нас не осуждали, по крайней мере, да, там другие вот за забором люди и все остальное. То есть мы ехали на родину, продолжали так, знали, что будем продолжать учиться, выпустимся уже так украинскими офицерами.
Ну хорошо, вот вы поехали в Англию. Как долго вы там учились?
Ну, 1.5 года.
И как, это был шок там, ну, как-то там другая? Или для вас?
Нет, быстро привык, да, от шока не было.
Но там было хорошо, интересно? Это...
Да, да, очень интересно. То есть разные, ну, новое, все новое абсолютно. То есть ребята новые с других стран, культуры разные встречались. Вот английский язык, конечно, выучили. Разные, разного вида соревнования. То есть там очень много вот на физподготовку давили. Вот что мне нравилось. У нас было очень много физической подготовки. И там вот удалось много чего добиться, даже вот на физическом уровне.
А там действительно военное дело лучше, как бы продвинуто и больше?
Ну, конечно, потому что у них все уже, у них и материальная часть сильная очень. В принципе, все современное просто. У них уже оно настолько, скажем так, устаканено, что они выпускают офицеров, и они уже знают, что им точно надо. Чтобы вот в этот короткий срок, да, который они вот, курс у них этих выпускают уже офицерский. Потому что у них офицеры уже знают, что, ну, на кого они будут идти и для чего они вообще пришли туда. Вот, и ставят именно рамки те, которые, если ты не выдержишь или ты не сможешь пройти, то есть тебя увольняют. Если ты выдержал, прошел, значит, ты годен для службы в МС Британии.
Что это за академия?
Она находилась в городе Дартмут. Это было где-то около 400 километров от Лондона. Многие очень знаменитые личности заканчивали эту академию. Королева сама приезжала туда на выпуск. Так просто посмотреть, поприветствовать ребят, офицеров.
Там понимали, что вы из Украины, что Украина,
да,
сейчас находится
хорошо,
в конфликте,
да,
с Россией?
Да, да. К нам очень хорошо относились там все. Всегда готовил презентацию по средам, докладывал о ситуации в Украине.
Мнение людей было на вашей стороне?
Да, конечно, однозначно. Ну, недолюбливают, я бы так сказал, русских. Нет. То есть у них свои тоже, не только из-за этого, что с нами произошло, а у них свои какие-то.
Ну вот вы там жили, я так понимаю, иногда выезжали, то есть смотрели на то, как там устроена жизнь. У вас не было какого-то желания, ну, уже не возвращаться на Украину? Все-таки там, наверное, уровень жизни-то выше и вообще...
Не, у меня было желание, то есть быть украинским офицером, но, в принципе, как бы представлять интересы нашей страны уже за границей. Я бы как бы уже вошел в эту систему, пытаться договориться готовиться для следующих вот курсантов, какие-то курсы совместные устроить. Но я понимаю, что я еще как бы молод для этого, то есть мне надо немножко пройти службу, по карьерному росту подняться, и уже потом в дальнейшем, может, можно будет быть каким-нибудь атташе или там послом, например, представлять, то есть, интересы вот наших моряков уже в Британии, то есть договариваться о совместных учениях, о разных курсах и тому подобное.
Пока вы учились, на Украине шли довольно тяжелые бои. У вас было какое-то сознание, что вот вы вернетесь, и вас могут бросить в бой?
Да, было. Ну, я честно, я просто говорю, что я, может, не осознаю до конца, как оно там, именно непосредственно в зоне боевых действий. Но я так, если отправили бы, я бы не отказывался. Я бы поехал.
Вы вернулись. Как ваша судьба складывается? Что вы делаете?
Ну, я закончил университет, выпустился лейтенантом. Сейчас я в 36-й отдельной бригаде морской пехоты, которая находится в городе Николаеве. Взвод мой весь находится непосредственно в АТО сейчас. Сейчас я заканчиваю вот эти лейтенантские сборы у нас на протяжении 2 недель. После 2 недель я еду к своим ребятам в АТО. И то что? Есть уже как принимать. Угу. Ну, уже в АТО. Вот и взвод у меня там, и то есть знакомиться с взводом, принимать личный состав, материальную технику.
Сейчас, слава богу, тихо, и то есть вы не ожидаете, что что-то будет...
Ну почему? Вроде как говорят, да, и в новостях пишут, что если будет наступление, вот на Мариуполь они собираются идти. Но мы будем, мы готовы ко всему, то есть мы же туда не отдыхать едем, правильно, вот. Непосредственно подготовка личного состава на крайний случай. И, конечно, хорошо бы было, если бы все закончилось мирно, и никому бы не пришлось просто погибать, да, зря. Потому что, грубо говоря, так воевать-то незачем. Грязь это не с нашей стороны.
Вы как-то общаетесь, не знаю, в академии с людьми, которые участвовали в военных действиях?
Ну, я знаком, да, с ребятами, которые прошли. Ну, говорят, что меняет оно полностью. Ну, не полностью, но кого как, знаете, кто как воспримет. Скажите, именно психологически трудно.
У вас есть как бы представление о том, как устроена западная военная машина, и вы можете, может быть, оценивать уже, как устроена украинская. Вы видите, и об украинской армии говорили, что она совершенно в полном развале 2 года назад была.
Да.
А у вас есть ощущение, что радикально изменилась ситуация именно в военном деле? То есть армия устроена по-другому, гораздо
да,
лучше?
Да, конечно, однозначно. То есть после этих всех проблем на сходе, вот, у нас, соответственно, пехота стала намного лучше. Волонтеры, как вы знаете, очень много попридумывали разных. И беспилотные аппараты, и все остальное. Так, техники новые. То есть раньше оно у нас не было. Раньше просто не придавали этому значения. Потому что ну, не думали, что да, вот мы с кем-то будем воевать. А тем более с Россией.
Вы говорили, что и российская армия, и украинская, тем более армия, они такие очень технически отсталые по сравнению с западными. Вы видите, что украинская армия как-то модернизируется именно как-то в современном духе?
Пытается? Да, вот именно вот эти лейтенанты, которые новые, да, вот выпускаются сейчас, вот это именно те люди, которые приведут, мне так кажется, нашу страну уже к более модернизированным действиям. Поэтому я думаю, что во многом изменится ну, за счет молодежи. Потому что многие вот сейчас побывали за границей, знают, как это, что это, и будут пытаться вот воспроизвести это у себя на родине.
Есть две точки зрения на боеготовность и боевой дух украинской армии. С одной стороны, есть и волонтерские батальоны, и да, много примеров высокого состояния боевого духа. Но, с другой стороны, немало историй о том, как люди не хотят идти в призыв, что они демотивированы, что, в принципе, не хотят воевать. У вас какое ощущение?
Я абсолютно мотивирован.
А у вас ощущение, что солдаты, которыми вы будете командовать, они будут мотивированы?
А это уже зависит от командира. Понимаете, это уже как командир смотивирует. То есть если ты будешь показывать, что вот тебе не безразлична, да, судьба даже того или иного солдата, ты будешь ему там пытаться помочь чем-то и всего остального. Я думаю, рано или поздно это психология. То есть они будут смотивированы, они захотят сами пойти с тобой в бой. Это все зависит от командира.
Сейчас, когда Путин объявил решение выйти из Сирии, появились предположения, но это никто не знает, но это просто такие, как
бы, да,
что
Украину,
теперь опять, да, на Украину. У вас есть какое-то представление о том, в состоянии ли украинские силы в нынешнем виде противостоять России?
Вот, ну я не думаю, что мы в полном составе, если вот Россия начнет атаку на нас, вы сами понимаете, то есть мы не владеем такой мощью, чтобы противостоять России, ну, без помощи западных стран. Если Европа поможет нам, то я думаю, это все реально. Но если нет, я думаю, нам очень трудно будет, потому что там и численность намного больше военнослужащих, и техники больше, и техника новее. Ну, я не думаю, что вот они просто вот так вот легко мы им отдадим, даже если на то пошло, территорию. Я думаю, не просто будет, потому что все-таки как-никак дух украинский, он тоже такой достаточно сильный.
Это был лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Гладун. Завершим программу «Время свободы» план на неделю обсуждением дела украинской военнослужащей Надежды Савченко, которую недавно приговорили в России к 22 годам заключения. Савченко была захвачена на востоке Украины, а затем переправлена в Россию, где ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. На освобождение Савченко настаивает мировое сообщество. Украина предлагает обменять ее на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в мае 2015 года на востоке Украины при попытке захватить мост. Тогда они признали, что являются действующими военнослужащими российского ГРУ. Минобороны России утверждает, однако, что оба уволились из армии в декабре 2014-го. На прошлой неделе украинский адвокат Юрий Грабовский, представлявший интересы Александрова, был найден убитым недалеко от трассы Киев-Одесса. В начале марта Грабовский пропал, не явился на заседание суда по делу Александрова и Ерофеева. О гибели адвоката Грабовского, о перспективах обмена и о встрече Обамы и Керри «Радио Свободы» побеседовала с адвокатом Савченко Ильей Новиковым. Он очень эмоционально отреагировал на вопрос о том, может ли убийство Грабовского повлиять на судьбу Савченко.
Убийство адвоката влияет на все абсолютно, потому что, хотя мы с Юрием не были прямыми союзниками, мы скорее были зеркальными фигурами. Он украинец, который защищает россиян в Украине, я россиянин, который защищает украинку в России. Это убийство важно само по себе. Я, может быть, говорю несколько более эмоционально, чем от меня этого ждут, но это касается меня лично. Есть такая еще адвокатская солидарность, которая действует совершенно не соизмеряясь границами с конкретными формами устройства адвокатуры в какой-то стране, с законами и со всем остальным. И когда в Украине убивают адвоката, скорее всего, в связи с тем, что он вел такое дело, это удар и по нам, по российским адвокатам, не только тем, кто ведет зеркальное, синхронное дело, но и по всей нашей адвокатуре, по всему нашему сословию. Как это повлияет на движение дела Савченко, я не знаю. И сейчас, по-моему, не время об этом говорить. Мы сдали эту ситуацию на руки дипломатам. Суд закончился, апелляции не будет. Судьба Надежды, как и остальных украинцев в России, будет решаться по дипломатическим каналам. Наша задача, как адвокатов, только поддерживать с ней связь и заботиться о том, чтобы она не осталась отрезанной от внешнего мира. Мы это будем выполнять. Что будет с делом Александрова и Ерофеева, как видите, ссылки, она будет рассмотрена, кто заменит Юрия, я не знаю, это крайне важно. Мы будем за этим пристально следить. Мы, разумеется, уже выразили и будем выражать нашу полнейшую солидарность украинским коллегам, киевской адвокатуре, украинской адвокатуре, близким Юрия Грабовского. Мы считаем это нашей собственной потерей.
Прошли переговоры между Владимиром Путиным и госсекретарем США Керри. Керри подтвердил, что поднимал вопрос о Савченко.
Я абсолютно уверен, что американскую сторону не устроит отсрочить ответ. И это момент, насколько я понимаю, не в удаленном будущем, а это момент в близком будущем.
Еще один вопрос. Я вернусь к делу россиян, задержанных на Украине. Надо ли понимать, что пока им не вынесен приговор, обмена не будет?
Нет, так вот и понимать не надо. Дело в том, что вынесение приговора Савченко было категорическим условием российской стороны, поскольку для России это такой показательный процесс. Они его затевали как шоу, и они получили шоу в итоге. Я абсолютно убежден, что для Украины эта история, этот суд Александра Ерофеева имеет совершенно иное смысл. Украинская власть и президент Украины Петро Порошенко, который публично объявил о том, что он готов применить свои полномочия для решения этой ситуации, что они смотрят на это иначе. И здесь нет порочной связи между желанием получить приговор и упрямой неготовностью отдавать человека до него, который нам демонстрирует российская сторона. Я думаю, что Украина будет на эту проблему смотреть, по крайней мере, на других принципах, на более реалистичных и, может быть, даже более гуманных.
Что вы скажете о состоянии Савченко?
Ну, прямо сейчас не действительно все в порядке, потому что она прекратила сухую голодовку. Она не оставляет намерения возобновить сухую голодовку, если по вступлению приговора в силу не будет никакого решения по ее отмену. И я хочу напомнить, что, несмотря на то, что российская сторона, российские переговорщики разного уровня все время пытаются съехать на тему самочувствия Савченко, предметом переговоров считается не это. Требования, которые были заявлены, они предельно конкретны, освобождение. И эти требования не изменятся, они остаются в силе. Да, хорошо, что там есть врачи, безусловно, мы рады, это лучше, если бы их не было, но суть не в этом. Суть в том, что вопрос поставлен предельно конкретно. Когда россияне собираются ее освободить? И пока не будет получен это конкретный и удовлетворительный ответ, потому что ответ через 22 года, он не будет принят и не будет воспринят всерьез. Эти переговоры не закончатся.
Беседой с адвокатом Надежды Савченко Ильей Новиковым мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.